Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Оптимизм. Прививка от рецессии. Гость «Американского часа» – демограф Джоэл Коткин. Музыкальная полка Соломона Волкова. Аксеновская Америка. Зыкина про Ленина. Толстой против Вагнера. Кинообозрение с Андреем Загданским. Афганистан. Война в контексте. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Дэвид Митчелл. Надежда Романа. Как Google убивает и спасает журналистику. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good after a light? You start a little conversation now, it's all right. Wait, you take it back. Америка заговорила о том, что возвращается рецессия. Прошло уже 30 месяцев, как она началась, и теперь многие считают, что понадобится еще столько же, чтобы рецессия наконец кончилась. Эти мрачные прогнозы создают особое негативное мышление, которое не только отражается на экономике, но и определяет ее. Покупатели откладывают дорогие обновки, предприятия простаивают, безработица не уменьшается. Нельзя сказать, что пессимизм не имеет оснований, но не стоит и преувеличивать беды Америки. Как написала колумнистка «Нью-Йорк Таймс» Росс Доутат, на памяти последнего поколения Америка уже дважды зря впадала в панику. Первый раз при Картере, второй раз по окончании Холодной войны. И каждый раз предсказания краха не сбывались. Напротив, эра Клинтона, например, обернулась экономическим рассветом. Да и сегодня, пишет Доутат, несмотря на все тяготы длинной рецессии, любая держава поменялась бы местами с Америкой. Конечно, это слабое утешение для тех, кто потерял работу. Но держать в уме историческую перспективу важно для всех. Будущее – золотой запас Америки. Об этом недавно написал яркую и важную книгу Джоэл Коткин. Эксперт в области демографии, признанный авторитет, изучающий и предсказывающий тенденции экономического развития городов, стран и народов. Сегодня Джоэл Коткин – гость «Американского часа». С ним беседует наш корреспондент Ирина Савинова.
60% американцев считают, что страна свернула с правильного пути и сегодня находится в кризисе по многим показателям. У них есть основания для мрачного настроения? Они правы?
Хотелось бы думать, что нет. История обращается с Америкой довольно осторожно, и есть много причин рассматривать сложившуюся ситуацию оптимистически. Но мы знаем наши способности. Мы можем развалить любую благоприятную ситуацию. Это я заявляю со всей уверенностью. У нас огромные природные запасы. Демография, являющаяся хорошим подспорьем экономики. Мы очень большая страна. Конституционный порядок, на удивление, стабильный. Сравните эти показатели с теми, которые демонстрируют другие страны, и вы заметите, что мы, американцы, выглядим замечательно хорошо.
Вы оптимист, не так ли?
Я бы сказал, что я скорее оптимист, чем пессимист. У меня двое маленьких детей, так что мне лучше быть оптимистом.
Население Америки, и не только Америки, но и всего земного шара, в большей степени становится седым. Каким будет население нашей планеты, скажем, через 20 лет?
Население Америки останется пожилым, я имею в виду процент пожилых людей. Посмотрите на страны Европы и Восточной Азии, Китай, Японию, Корею, Сингапур, Тайвань, Гонконг. Население этих стран постареет гораздо быстрее. Мы в Америке, я имею в виду наше население, будем стареть намного медленнее, и в этом потенциальное преимущество нашей страны над другими.
Демографы подсчитали, что за следующие 40 лет население Америки будет состоять только из 25% пожилых людей, в то время как этот процент в Китае достигнет 31%, а в Японии 41%. Америка будет населена молодыми людьми.
Моложе, чем сегодня, но не молодыми. Процент тех, кому за 65, будет превосходить процент тех, кому до 15 лет. Причем во многих странах в значительной степени. Такое положение беспрецедентное. История с таким еще не встречалось. Когда уменьшается прирост населения, в процентном отношении исчезают и пожилые, и молодые. Но благодаря успехам медицинской науки пожилые продолжают жить, а молодых все равно становится меньше. В странах Азии, например, как это было в Японии, создался кризис рабочей силы. Нехватка в 20-30-40%. Непонятно, как такие страны перестроят свою экономику в ответ на это демографическое явление. У нас обратный процесс.
Демографы предсказывают прирост населения в Америке через 40 лет в 100 миллионов человек. за счет не только рождаемости, но и притока иммигрантов, так ведь?
Да, это так. Иммиграция имеет крайне важное значение. Остановите приток иммигрантов, и мы будем стареть гораздо более быстрыми темпами. Именно иммигранты и их дети будут ответственны за социальное обеспечение бэби-бумеров.
Один из самых острых демографических кризисов сегодня в России. Как вы прокомментируете этот феномен?
Да, в России самый тяжелый случай. Но и в других развитых странах с высоким процентом грамотности создался демографический кризис. Для того, чтобы исправить положение, потребуется длительное время. Численность населения мира перевалит через 6 миллиардов и достигнет 9 в течение 40 лет. Потом ожидается замедление деторождаемости, и численность населения застынет на месте или даже начнет уменьшаться.
Как далеко вперед можно предсказать демографическое развитие?
Демографы могут более или менее точно предсказывать вперед на 40 лет. Все зависит от иммиграционного процесса и от того, какую политику мы проводим в обеспечении жильем. Если мы принимаем законодательство, при котором жилищные условия будут представлены исключительно многоквартирными домами, а не односемейными, рождаемость тут же упадет. Или если разгорается эпидемия заразного заболевания, или наступает длительная рецессия, если сегодняшняя рецессия продлится 10-15 лет, где-то рождаемость сократится. Но все это не точная наука. Здесь много догадок.
Связь демографии с экономикой проглядывается как нельзя ясно. А какова связь демографии с политикой?
Политика оказывает прямое воздействие на экономику. Сегодня ни та, ни другая партия не могут предложить эффективный набор экономических стимулов. Это повлечет за собой снижение деторождаемости. Или, если федеральное правительство выступит, пусть даже с самыми ненавязчивыми предписаниями о стиле жизни, это тоже повлияет на демографию.
Нарисуйте нам картину Америки в 2050 году.
Меня уже не будет, но мои дочки застанут это время. И города, и пригороды разрастутся. Большое число людей будет жить на Среднем Западе. Там будет легче найти доступное жилье. Густонаселенные районы начнут редеть, малонаселенные заселятся. Америка станет самой этнически разнообразной страной в мировой истории. В ней будут жить не просто многочисленные этнические группы. Возникнут новые этнические смешения. Люди не будут говорить «я наполовину филиппинец и наполовину латиноамериканец», как сегодня говорят «я частично итальянец, частично поляк, частично ирландец». В середине 21 века американцы будут говорить «я частично азиат, частично чернокожий, частично латиноамериканец и частично белый». И это будет в порядке вещей. У нас создастся наиболее оригинальное по культуре общество из всех когда-либо известных историй.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире музыкальная полка Соломона Волкова.
Соломон, прошел год со дня смерти Аксенова. Я пересматриваю целую полку книг, которые Аксенов подарил мне за то время, что мы вместе жили в Америке, и грусти моей нет конца, потому что Аксенов занимал огромное место как в моей советской жизни, так и в американской.
Ну, Аксенов, прежде всего, открыл, можно сказать, Америку для своей советской аудитории, потому что, когда в 1976 году он напечатал в журнале «Новый мир» свои путевые очерки об Америке круглые сутки нон-стоп, то это и было настоящее открытие Америки. Это был первый несоветский, если можно так выразиться, текст об Америке, который появился в Советском Союзе.
Именно с этой книгой в руках я приехал в Америку. Это была моя контурная карта Америки. Я собрал целую коллекцию книг, написанных об Америке в 50-е годы, 60-е годы. Назывались книжки примерно так. Одна книга называется «В Нью-Йорке левкои не пахнут». А другая книжка еще лучше называется «Семеро против Америки». То есть это семь критиков, значит, критикуют Америку. Довольно дикие сочинения. И, конечно, на фоне этого маразма, повесть, я не знаю, как ее назвать, фантасмагория, Григория Аксенова производила громадное впечатление. Я должен сказать, что, на мой-то взгляд, это лучшее сочинение Аксенова про Америку. Его давно пора переиздать, потому что книги Аксенова, написанные в Америке, уступают ей именно потому, что это было открытие Америки. Эта книга была полна любви и восторга. Его более поздние сочинения, например, «Поиск грустного Бэби», это уже трезвое и вполне практичное такое освоение Америки.
Там есть некоторые нотки горечи уже в этом «Бэби» по отношению к Америке. А вот в «Круглых сутках нон-стоп» там только чистый восторг. И это очень заразительный. Вообще, крайне удивительно было, что сочинение подобное тогда появилось. И не зря оно только и было напечатано, что в «Новом мире». А отдельного издания, если я не ошибаюсь, тогда Аксенов так и не дождался. Так что, конечно, нужно было бы эту книжку переиздать сейчас. Мне тогда еще из этой аксеновской прозы несколько пассажей чрезвычайно запомнились. И один из них, по-моему, такое чудное и типично аксеновское, такое барочное описание Сан-Франциско, которое звучит так. «Ах, как дьявольски красиво, как прельстительно, как чудесно было на этих холмах, по которым со звоном тащится старинный кейбл-кар, канатный трамвайчик, и над которыми солнце словно бы кружит, будто бы не может успокоиться, а выскочив из-за очередного алюминиевого гиганта, бьет по крышам машин, словно Бигфорда в шнур, поджигает от вершины холма до подножия». Правда, да?
Да, это весь ранний Аксенов в своем лучшем виде. Это проза джаза, которая для Аксенова была крайне характерна. Вообще, это, конечно, Аксенов самый западный писатель из всех русских авторов. И это писатель джаза. В Америке для него это и была страна джаза, и поколение джаза. Короче говоря, если сократить, то Аксенов – это и есть джаз.
Абсолютно точно. И мне кажется, что иллюстрация вот к этому пассажу из Аксенова может послужить как раз кусок из сочинения американского из Сан-Франциско. Это коллектив, он так называется, Сан-Франциско Джаз Коллектив. Это современный джазовый ансамбль, который базируется в Сан-Франциско и пользуется огромным успехом. И вот сочинение, которое называется «Два и два», автор его, участник этого ансамбля Мигель Зенон, и, мне кажется, лучшие иллюстрации к словам Аксенова о Сан-Франциско найти невозможно.
Личная нота.
Прошлым июлем умерла певица Людмила Зыкина, и я хочу вспомнить о ней. Причем хочу вспомнить о ней не в том качестве, в котором она завоевала свою популярность, исполнительница народных песен. Она, Саша, участвовала в премьерах двух очень важных произведений современной музыки того периода.
Это, конечно, странное сочетание, потому что Зыкина – человек крайне интересный и очень такой характерный пример. Это, по-моему, единственный случай, когда государству удалось воплотить свою державную идею в задушевной стилистике. Зыкина была безумно популярной, остается безумно популярной, и при этом она выражает все то, что хотела сказать советская власть. Это деревенщики без критики. Я, когда умерла Зыкина, писал не пролог и обнаружил, что Зыкина написала три автобиографические книги. И в каждой из них есть такой набор представлений о России, который свойственен для путеводителя иностранцев. Она пишет так, например: «По утрам, вспоминает певица раннее детство, в их доме ели щи да кашу». Где вы видели, чтобы в доме ели по утрам щи? Или так: «Чтобы голос звенел, нужно петь березовые рощи». И названия концертов были такие, как темы для школьных сочинений. Знаете, «Лишь ты смогла, моя Россия». 9 мая «Вам, ветераны», на 8 марта более интимно «Тебе, женщина». И вот мне кажется, что этот державно-задушевный стиль Зыкиной определял всю
позднюю застойную культуру. И верность этому курсу определяли награды. Зыкина награждали всеми медалями от ордена Ленина до Андрея Первозванного.
Да, но интересно, что в ней, под вот этим всем внешним декором державным, скрывалась душа подлинно народной певицы. И чтобы разглядеть эту душу, нужна была зоркость Родиона Щедрина, который привлек Зыкину для участия в двух своих очень важных опусах. Один – это поэтория на слова Вознесенского. Это уникальное сочинение, в котором должен был обязательно выступать сам живой поэт Вознесенский. Без Вознесенского...
У меня есть эта пластинка, мелодия до сих пор храню.
Без Вознесенского это сочинение не существует. И оно было очень важным в свое время для развития вот такой авторской культуры. И вызвало колоссальную полемику. Оно было фактически запрещено. Другим сочинением Щедрина, которому он привлек Зыкину, была его оратория под названием «Ленин в сердце народном». Поэтория появилась в 68-м, «Ленин в сердце народном» в 1969 году. И сейчас люди, которые пишут или говорят о Щедрине, они предпочитают это сочинение стыдливо обходить. И, по-моему, совершенно зря делают. Это замечательная музыка.
А как можно на концерте исполнить сочинение под названием «Ленин в сердце народном»?
Вы знаете,
сегодня?
Так же, как можно исполнить произведение Прокофьева «Здравица» в честь юбилея Сталина или его кантату к 20-летию октября, опять-таки на тексты из Ленина и Сталина. Я слушал здесь, в Нью-Йорке, оба эти сочинения. Они на меня лично произвели сильнейшее впечатление. Это памятники эпохи, выполненные с огромным мастерством и талантом. И тут стесняться совершенно нечего. И Щедрин, как мне представляется, правильно делает, что он включает это сочинение в список своих опусов. Он не стесняется. Скажем, композитор Борис Тищенко тщательно вычеркивает из списка своих сочинений кантату, которую он сочинил в молодости под названием «Ленин жив». А в отношении, скажем, «Ленина в сердце народном» очень справедливо заметил музыкант Валентина Холопова, что это вклад не в лениниану, а в русиану. Это исследование стилистики древнерусского плача, основанного на фольклорном материале. И в этом именно качестве на текст известной сказительницы Марфы Крюковой музыка, она исполнена пронзительной силой. Это настоящий русский эпический плач и выдающийся, как мне представляется, опыт омузыкаливания русского эпического фольклора. И лучшие качества Зыкиной раскрывается в исполнении вот этого фрагмента из «Оратории Щедрина». И справедливо говорил об этом музыковед Изалий Земцовский, что это исполнительский шедевр Зыкиной.
Толстой и музыка. Война и мир.
Соломон, с кем сегодня будет бороться у нас Толстой?
С самым главным своим врагом музыкальным, с Рихардом Вагнером. Никого более, чем Рихарда Вагнера, Толстой не ненавидел. У него было два вот таких основных источника его ненависти с молодости и до старости. Это Шекспир и Вагнер.
Знаете, между ними не так много общего. И если я могу представить себе, что Толстой имел против Вагнера, то Шекспира защитить легче от Толстого, потому что Вагнер был антитолстым. Это человек, который мифологизировал жизнь, а Толстой хотел ее упростить. Я недавно был в первый раз в жизни в Барселоне. Я увидел целый город, построенный по Вагнеру. Тогда я понял, как может миф воплотиться в реальности. И вот против этого-то и был Толстой, который хотел видеть не миф, а деревню. Это тоже был своего рода миф. Но это был другой миф. То есть он прямо противостоял Толстому, не так ли?
Для Толстого вообще сам жанр оперы был ненавистен в силу его вот этой условности невероятной.
Ну, это, конечно, прекрасно описано в «Войне и мир».
Вот он-то и делал. И он где только мог оперу как таковую подвергал насмешкам с точки зрения этого своего крестьянского, в кавычках, разумеется, здравого смысла. А уж Вагнер, который является оперой в ее, так сказать, наиболее...
Опере в квадрате.
Да. Самая оперная из опер, какие только можешь себе вообразить. И в этом качестве, как вы правильно сказали, Вагнер представлялся Толстому не просто эстетическим врагом, а идеологическим врагом, поскольку он олицетворял собой все, что Толстому было ненавистно в современной культуре. Ее чрезмерная усложненность, ее чрезмерная интеллектуализированность, недоступность этого всего для простого народа, каким его себе воображал Толстой. Но я должен сказать, что мне все это представляется как действительно такая схватка двух титанов. Это полемика Толстого с Вагнером. И когда я слушаю «Полет Валькирии», вагнерский фрагмент из его оперы, здесь он прозвучит в исполнении Майриса Янсенса и оркестра Баварского радио, то мне вот эта схватка Толстого с Вагнером и воображается.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Кинообозрение с Андреем Загданским. Афганистан. Война в контексте. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Дэвид Митчелл. Надежда Романа. Как Google убивает и спасает журналистику. Беседа с Владимиром Гандельсманом.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Итоги судебного процесса по делу организаторов выставки «Запретное искусство» обсуждаем с одним из подсудимых Юрием Самодуровым и руководителем православного общества «Радонеж» Евгением Никифоровым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Дагестане задержано 6 предполагаемых смертниц, которые были подготовлены для совершения терактов в центральной части России. Как сообщил Национальный антитеррористический комитет, 4 задержанные женщины – вдовы убитых ранее лидеров боевиков. Правозащитники осудили приговор, вынесенный сегодня Таганским районным судом Москвы организатором выставки «Запретное искусство». Бывший директор музея имени Сахарова Юрий Самодуров и куратор, проводившийся в 2007 году выставки Андрей Ярославович Рафиев были признаны виновными в возбуждении ненависти на религиозной почве и по решению суда должны заплатить штраф. В Москве следователи взяли подписку о невыезде с двух школьных педагогов, чьи ученики погибли на Азовском море. Во вторник заместителю директора школы Ирине Рябовой, учителю географии Алексею Багрянцеву будет предъявлено обвинение. Об этом сообщает Следственный комитет при прокуратуре России. Ответственность за взрывы в столице Уганды Кампале, произошедшего в воскресенье вечером, взяла на себя сомалийская экстремистская группировка «Аль-Шабаб». В ее сообщении говорится, что теракты стали местью за участие угандийских военнослужащих в миротворческой миссии Африканского союза в Сомали. Боевики пригрозили новыми нападениями, если не последует решение о выводе войск. Согласно последним данным, жертвами двух взрывов стали 74 человека, среди которых много иностранцев. Великобритания. Трое обвиняемых в планировании взрывов на борту пассажирских лайнеров в 2006 году приговорены к не менее 20 годам лишения свободы каждый. Новый командующий международными войсками в Афганистане, американский генерал Дэвид Петреус, посетил сегодня заранее не объявленным визитом Пакистан. Президент России Дмитрий Медведев выступил за создание новых альянсов с США и странами Евросоюза. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» кинообозрение с Андреем Загданским. Афганистан. Война в контексте. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Дэвид Митчелл. Надежда Романа. Как Google убивает и спасает журналистику. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Бесславная отставка блестящего генерала МакКристалла, командовавшего американскими войсками в Афганистане, обострила дискуссию о всей ситуации в этой стране в целом. Может ли Америка спасти Афганистан? Какой ценой и с какой целью? И какими силами? И когда этот кошмар кончится? И как? На все эти вопросы не отвечает новый фильм о войне в Афганистане, но он помогает ставить войну в контекст. У микрофона ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский. Прошу вас, Андрей.
Фильм журналиста Себастьяна Юнгера и фотографа Тима Хеттерингтона называется «Рестрепо». По названию небольшой укрепленной позиции американских солдат «Аутпост» в долине Карангал. Кругом горы, горы и опять горы. Где-то далеко домики, деревья и постоянные обстрелы. 4-5 обстрелов в день. 70% боеприпасов американская армия и союзники расходуют именно здесь, в долине Карангал, во всем Афганистане. В течение нескольких лет авторы фильма снимали и солдат, и их жизнь, и их войну. Как, скажем, в фильме «Повелитель бурь», который получил «Оскар» в этом году за лучшую картину года, в фильме нет ничего о причинах или глобальных задачах войны. Нет политики, точнее, нет большой политики. Есть ежедневная война. Большая картина войны складывается из множества маленьких, часто совершенно элементарных бытовых деталей. Например, местные старцы приходят на позицию и требуют денег за убитую корову. Корова запуталась в колючей проволоке вокруг укрепленной позиции. Американские солдаты убили несчастное животное и съели. Воспоминания о съеденной корове разбросаны по фильму. Совершенно очевидно, что свежая говядина была заметным разнообразием в ежедневном рационе солдат. Итак, местные старцы приходят, просят денег за убитую корову, что-то около $500. Смущенный американский сержант звонит своему боссу, объясняет ситуацию. В наличных деньгах на корову отказано, но сержант предлагает старцам эквивалент денег в продуктах – рис, бобы, консервы. «Нет, они хотят деньги», – настаивает переводчик. Старцы уходят с пустыми руками. Что происходит в их головах? Глаза, лица, жесты этих людей непроницаемы. Но что-то мне подсказывает, что эту корову они никогда не забудут американским солдатам. В один из дней после авиабомбардировки солдаты с базы Рестрепо выходят на патруль. Приходят в дома, которые только что бомбили самолеты и вертолеты с воздуха. Разбитая мебель, посуда, земля, на матрасах пыль. Мужчина держит раненого ребенка. Девочка с перепачканным лицом. Понятно по растерянным лицам солдат, что погибли невинные люди. Они пытаются что-то объяснить местным жителям. Но кому важны теперь их объяснения? Шура. Встреча лидера-сержанта с местными старцами. Интересно, между прочим, высохшие худые лысые мужчины. И все с крашенной хной бородой. Почему хной? Это вообще очень интересная деталь, я специально почитал. Оказывается, именно в этой части Афганистана мужчины считают, что нужно красить хной бороду седую для того, чтобы бороться с перхотью и поддерживать мужскую вирильность, мужскую красоту. Очень интересная деталь. Выглядит это довольно странно. Я понимаю, что все, кто хорошо знает Афганистан, знакомы с этой деталью, но эти красные, рыжие бороды, похожие на занавески, которые поставил Христов в свое время в Центральном парке, запоминается отдельной цветовой детали. Итак, Шура, мы здесь построим дорогу, говорит американский сержант, руководитель базы. Вы будете богаче, процветание придет в этот регион, но нам нужна ваша помощь. И удивительным образом, Саша, вы знаете, я понимаю, что концепция богаче, кажется, не имеет никакого сцепления с умами и глазами этих людей. Богаче на сколько? На что? На еще один автомат Калашникова? На корову, которую убили и съели американские солдаты?
Вы знаете, Андрей, прежде чем стать фильмом, эта история была книгой и очень интересной, и мы рассказывали уже о ней нашим слушателям, книгой, которая была полна теми деталями, которые вы рассказываете. И суть этого проекта заключалось в том, чтобы из деталей создалась картина, которую сам автор не может объяснить. Он не знает, что это за война. Он отказывается отвечать на вопросы, нужна ли она. Но он пытается нас погрузить в ощущения афганской войны. Удалось это в фильме?
Мне кажется, что и удалось, и не удалось. Есть детали, которые запоминаются совершенно ослепительным образом. Например, американский солдат стреляет. Они отстреливаются от талибов или еще кого-то. Совершенно непонятно. Мы не видим этих людей. Это нечто, да, в этих горах. И мы понимаем, что все это произошло очень неожиданно, как всегда, наверное, на войне. И он стоит в шортах и в ботинках, одетых на босу ногу. И сыпятся гильзы из автомата, и одна отстрельная гильза попадает ему в ботинок. И мы просто тактильно ощущаем, как эта гильза, попавшая в ботинок, мешает ему, как ему неудобно, и как он умудряется снять ботинок, стряхнуть эту гильзу, продолжая стрелять, и опять вставить босую ногу в ботинок. Совершенно замечательная, восхитительная деталь. Или в один из дней группа выходит патрулировать ближайший район, и понятно, что они вступят в схватку с талибами. Есть один совершенно потрясающий кадр. Страшное мгновение, когда товарищ узнает о смерти своего друга. Они все друзья, они семья, они переплетены друг с другом. И это длинный, страшный кадр ужаса, истерики, отчаяния, слез, эмоционального спектра, который передать невозможно. И, наверное, только за этот длинный, страшный кадр жюри фестиваля Sundance должны были дать приз за лучший документальный фильм этой картине, что они и сделали. Но, отвечая на ваш вопрос, эти детали, каждая сама по себе говорит очень много. Фильм оставляет для меня полуудовлетворенное состояние. Я не получил ответов иных, кроме тех, которых я знал. Война непонятна, цель ее загадочна, миссия вряд ли осуществима. И последняя надпись в картине, когда авторы сообщают нам, что на сегодняшний день, и речь идет о, так сказать, весне 2010 года, эти позиции в этой долине оставлены. Американские солдаты оттуда ушли. Этот фильм станет скорее приглашением к созерцанию войны, приглашением к размышлениям, к дискуссии по этому поводу, но он не высказывается действительно ни в ту, ни в другую сторону. Авторов этого фильма политическая картина не волнует.
The only hope I have right now is that eventually I'll be able to process it differently. I'm never gonna forget it. I don't wanna not have that as a memory, because that was one of the moments that makes me appreciate everything that I have.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Когда критики пообещали, что сравнительно молодой английский писатель Дэвид Митчелл спасет роман, я обрадовался. А когда его сравнили со Львом Толстым, не выдержал. Купил буквально на днях вышедшую книгу «Тысяча осеней» Джейкоба де Зойта. Прочитав роман, я вспомнил, как попавший во Францию Хрущев сказал, что парижские рестораны не лучше московской Праги. Западные журналисты в ответ заметили, что господин Хрущев, видимо, редко бывает в Париже. Вот так и здесь. Похоже, что критики редко перечитывают Толстого. Книга Митчелла не выходит за рамки того любовно-приключенческого жанра, который, как писал Томас Манн, решает вопрос, достанется ли Грета Гансу. Но уж эту задачу Митчелл выполняет вполне достойно. Более того, в отличие от примитивной, точнее, отсутствующей прозы Брауна, Митчелл пишет хорошо, вкрапляя в текст то поэтические, то глубокомысленные фразы. Например, такую: «Душа – это не существительное, а глагол». Ну и, конечно, экзотический материал «Старая Япония» делает книгу неотразимой для любителей исторического романа с крепким сюжетом и искусной авантюрой. Подробнее о книге и ее авторе расскажет Марина Ефимова.
Сегодня английский писатель Дэвид Митчелл – один из самых молодых романистов, заслуживших одновременно и популярность, и уважительное восхищение профессионалов. Каждая его вещь вызывала всплеск читательского интереса и номинации на престижные премии. Роман «Литературный призрак» в 1999 году, «Сон номер 9» в 2001, «Облачный атлас» в 2004 и «Черный лебедь Грин» в 2006. Писатель был трижды претендентом на Букеровскую премию и один раз в 2002 году лауреатом премии за лучший роман, написанный автором моложе 35 лет. Митчелл родился в 1969 году. Сейчас вышел его пятый роман «Тысяча осеней» Джейкоба де Зойта. Для тех, кто не читал Митчелла, две краткие характеристики его стиля представлены его рецензентами. Первая – писателем Дэйвом Эггерсом.
Во всех своих романах Митчелл, играя с формой повествования, никогда, однако, не изменяет своей традиционной любви к сюжету. Безошибочно узнаваемая черта его прозы – страстное увлечение историческим фоном и старыми добрыми приключенческими сюжетами. В романе «Тысяча осеней» Джейкоба де Зойта писатель остается верен этим принципам, решительно отвергая ту сложность повествовательной структуры, которую одни с восторгом, другие с отвращением и все ошибочно называют постмодернизмом.
Второй отзыв принадлежит перу критика журнала «Нью-Йоркер» Джеймса Вуда.
Щедро одаренный двумя признанными талантами – стилиста и прирожденного рассказчика, Митчелл обладает еще и третьим – изобретательностью в нахождении тем и сюжетов. Он, как Шахерезада, никогда не исчерпывает своих историй. И когда в тексте надолго уходит от судьбы героев, то только для того, чтобы увлечь читателя яркими деталями исторических картин. В последнем романе из жизни Японии эпохи Эдо.
Действие романа «Тысяча осеней» Джейкоба де Зойта происходит в Японии 1799 года, где христианские тексты запрещены законом, где редких иностранцев держат в изоляции, где японцы не имеют права выезжать из страны и где смешанные браки немыслимы. Герой романа, голландец Джейкоб, клерк Ост-Индской компании, приехал, чтобы заработать денег, вернуться домой и жениться на любимой девушке Анне. Вместо этого он смертельно влюбляется в японскую акушерку Арита, которой позволено учиться у голландского врача, потому что она спасла новорожденного сына губернатора провинции. Повод для первого молчаливого общения героев – плод хурмы, который Арита протягивает Джейкобу.
На плоде фрукта остались ямки от пальцев Арита, и его пальцы легли в те же ямки. Он поднес плод к лицу, вдохнул его резкий сладкий аромат и покатал его по своим потрескавшимся губам.
Митчелл описывает детально, как Джейкоб, у которого не было с собой ножа, рвал этот плод руками, стягивал с него восковую кожицу, слизывал сок, нежно прижимал языком к небу сочную мякоть и как нашел в сердце плода 10 или 15 плоских камешков, коричневых, как азиатские глаза. Не знаю, видно ли это из моего неуклюжего и поспешного перевода, но описание любовного экстаза Джейкоба чуть напоминает «Песнь песней», приправленную современным, детализированным и поэтому не таким поэтичным сладострастием. Однако не успевает читатель разохотиться, как Арита, предмет запретной любви Джейкоба, исчезает. Ее выкрадывают из родного дома в уплату долгов, оставленных ее покойным отцом. Она попадает в мрачный монастырь с далеко не монастырскими правилами, и роман волей-неволей становится приключенческим. Во многих рецензиях на роман «Тысяча осеней» Джейкоба де Зоэта писатели и критики сравнивают Дэвида Митчелла то с Набоковым, то с Умберто Эко. То есть с писателями, в произведениях которых все одинаково важно – сюжет и его исторический фон, характеры персонажей и размышления о человеческой природе, тема и стиль ее изложения. Рецензент Эггерс пишет, например:
«Любовное приключение героя – не единственная кульминация в романе «Тысяча осеней». Этот роман – произведение многих тем. Причуды и загадки любви между людьми разных культур. Тема немаловажная для Митчелла, у которого жена японка. Вечно живая тема соперничества религии и науки. Плюсы и минусы закрытого государства. Сравнение мертвенной частоты изоляции с победоносной, хаотичной, путанной, животворной силой контакта».
На обложке книги Митчелла издатели обещают смелый эпический роман, действие которого происходит в редко посещаемом периоде истории. И это верно. Но я не могу не согласиться с критиком Джеймсом Вудом, по мнению которого роман обедняет то обстоятельство, что в выборе автором этого редко посещаемого периода истории не чувствуется никакой внутренней необходимости. Вуд пишет:
«Новый роман Митчелла уже кто-то сравнивал с эпосом Льва Толстого, однако Толстой создал «Войну и мир», потому что чувствовал необходимость исследовать, осмыслить и драматизировать один из величайших национальных кризисов и одно из величайших национальных свершений в истории России. И именно эта непреходящая важность задачи сделала роман Толстого не романом 1812 года, а романом 1860-х годов».
И 1960-х, и 2000-х. Роман «Тысяча осеней» по форме скорее реалистический, чем какой-нибудь другой. Его действие происходит в легко узнаваемом реальном мире, полном живых и реальных людей. Но несмотря на детальное и убедительное описание реалий этого мира, фрегатов, коррумпированных чиновников, японской преступности XVIII века, жуткой тогдашней процедуры удаления почечных камней и прочего в том же роде, роман все же больше похож не на жизнь, а на долгую, увлекательную игру. И его хочется отнести не к жанру романа, а к жанру, который в Америке называют «фэнтези». Тут снова стоит процитировать Джеймса Вуда:
«Этот роман – блестяще написанная волшебная сказка. А как говорит русская народная мудрость, даже соловья невозможно накормить волшебными сказками».
И это, в общем, достаточно точный перевод и вполне уместное применение нашей поговорки «Соловья баснями не кормят». Но очень многие соловьи с этим не согласны. В 2007 году Дэвид Митчелл был включен в список из 100 человек, оказавших самое большое влияние на сферу своей деятельности. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstore sells. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be me.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Кризис старой прессы пугает меня больше любого другого, потому что я не могу себе представить, как можно начать день без свежей «Нью-Йорк Таймс», как зубы не почистить. Но и я понимаю, что есть какая-то нелепость, если 90% газеты остается непрочитанной. За 30 лет один я извел целую рощу. Ясно, что в электронную эру с прессой что-то надо делать. О том, что именно, рассказывает любопытный очерк, с которым я попросил Владимира Гандельсмана познакомить наших слушателей. Это большая статья Джеймса Фоллоуза в «Atlantic Monthly». Мы часто встречаемся в «Американском часе» с этим ярким автором. На этот раз его материал посвящен жгучей актуальной проблеме – проблеме газет и их потенциальному исчезновению, поскольку интернет их вольно и невольно уничтожает. Зачем, как уже было сказано, рубить столько деревьев для производства бумаги, когда есть электроника? Дело, однако, не только в газетах, что страшно само по себе, но и в самой журналистике. Не исчезнет ли она с исчезновением газет?
Начать надо, Саша, с того, что говорится обо всем об этом в контексте Гугла, одной из самых успешных поисковых систем. Однако прежде чем поставить диагноз бумажной прессе, послушаем, что говорит один из руководителей компании Google. «Вы должны воспринять, — говорит он, — с самого начала, случилось что-то историческое, эпохальное, беспрецедентное и так далее с прессой и журнализмом. Тут много причин, но вы можете взять одну проблему, и она вам все объяснит. Ну откуда берется доход у газеты? 30-40% — это рубричная реклама. Она исчезает, переходя в интернет. Этот доход в недалеком будущем будет равен просто нулю. То есть газеты – конченое дело».
Кому же это не знать, как Гуглу? Он же сам и забирает рекламу к себе, и тем оставляет газеты без денег.
Да, но мало кому известно, как старается Google спасти новостной бизнес и почему спасение журналистики так важно для будущего этой компании. Кроме того, сила и влияние Google в разрушении или созидании этого дела сильно преувеличены. Ведущий экономист компании указывает, что самый важный показатель жизнеспособности газетной индустрии – количество подписчиков – стал падать со времен Второй мировой войны. Например, в 1947 году каждые 100 американских семей покупали в среднем около 140 газет ежедневно. Сейчас меньше 50, и эта цифра уменьшается с каждым годом. Если бы Гугла не было, проблемы бы оставались.
Из-за круглосуточного телевидения, из интернет-информации, которая переезжает газеты. Но что во всем этом делает Google? Что более конкретно?
Google помогает классифицировать и просеивать рекламную информацию. Недавно исполнительный директор компании Эрик Шмидт донес до собрания главных редакторов газет основную идею компании. Он сказал, что мы все одно целое, и что мы всегда занимались очень узкой проблемой, в которой видели при этом огромный смысл. Как бы упорядочить информацию так, чтобы все эти компьютеры и технологии делали мир лучше? Мы в это всерьез верили и сейчас верим, что качественные коммуникации, сохранение знаний и обеспечение доступа к ним способствуют всеобщему социальному здоровью.
Звучит это хорошо, но, вероятно, Google не только вкладывает деньги, но и возвращает их, иначе он не стал бы столь процветающей компанией.
Ну, вы знаете, не так все просто. Оказывается, Google продает свою работу в этом направлении по пониженной цене.
Но важно другое. Заниженные цены – это не подаяние с тем, чтобы откупиться от критиков, хранящих журналистику. То есть это направление стратегическое для Google.
Да. То, что они предлагают, более перспективно, по мнению корреспондента Atlantic Monthly, чем все, что он видит вокруг. И особенно в непрерывном потоке репортажей в стиле «кризис прессы». Цель такова – обновить, переизобрести модель поддержки профессионального сбора новостной информации. Это существенно, если так называемый краудсорсинг – это когда информация поставляется не профессионалами, а любителями из толпы, то есть мало или неоплачиваемыми людьми. Это гражданский журнализм. Ну, например, видео с протестного движения в Иране прошлым летом. Так вот, когда гражданский журнализм, вот этот любительский, не является единственным источником информации.
То есть они в Гугле утверждают, что блоги, гражданский журнализм – хорошо, но без профессионалов нельзя обойтись.
Ну, естественно. Они за высокий профессионализм журналистики, когда новостные сайты поддержаны оплачиваемыми специалистами, теми, кто находится в опасных зонах, расследует и анализирует общественные и частные злоупотребления, те, кто работает систематически, короче говоря, а не случайно.
В общем, это очевидная вещь, преимущество профессионала перед дилетантом.
Эта вещь очевидна, но осуществить это трудно. Google – новатор, а новатору приходится нелегко. Вот вам пример. В Америке есть культурная пропасть, которая отделяет западный берег от восточного. На западном – широко успешная, коллективно нахальная, инженерно доминирующая, интернационально насыщенное общество «Силиконовая долина». Оно очень отличается от национального новостного истеблишмента восточного побережья, которое гуманитарно, что ли, неповоротливо, не интернационально по составу. На Востоке все основано на прошлых достижениях и выглядит в моментальном проявлении каким-то подавленным и даже паникующим. Более конкретная иллюстрация. Люди, работающие в прессе, зарабатывают сравнительно мало, потому их более всего интересует одно – будут ли покупатели-пользователи платить за интернет-новости? Будет ли успешен платный доступ к информации? Но для Гугла этого вопроса нет. Пользователь, конечно, будет платить. О чем говорить? Потому вопрос не в том, будет ли платить, а в том, в какой форме. и за какого сорта новости.
Какова же модель этих действий?
Важно, что у них нет одной определенной модели. Один из руководителей группы по поддержке журналистики говорит, что они работали с какими-то газетами, обеспечивая платный доступ. С другими этот доступ остается свободным, чтобы заработать большую популярность читателей. С третьими есть и то, и другое. Но вот что надо отчетливо понимать. Это то, что традиционным СМИ приходится менять свои бизнес-модели, и это естественный процесс. По словам Марисы Майер, одного из ведущих специалистов Гугла, сейчас меняется культура потребления информации населением. Люди теперь потребляют по одному новостному материалу за раз, а не по одной газете за присест, так сказала она, выступая недавно перед Сенатом США.
Да, это памятная история. Она была вынуждена объяснять позицию Гугла из-за появившихся обвинений в адрес компании. Обвинений в паразитизме на таких организациях, как Associated Press или News Corp.
Мариса Майер сказала, что Google обеспечивает миллионы переходов в месяц на сайты онлайновых газет. Она объяснила также, что Google не является врагом журналистики, а наоборот, становится незаменимым инструментом современного журналиста.
Даже если смерть печатных органов дело решенное, во что я все еще не верю, то вопрос, будет ли она тотальной? Один из журналистов в отчаянии воскликнул: «Ну нельзя же умереть совсем, должно же что-то остаться».
Все мы на это надеемся, и не только, когда говорим о печати. Но от газет, безусловно, что-то останется. Останется, как и положено, душа. А душой газет является журналистика. То есть смерть газет и журналов сама по себе вовсе не означает смерти журналистики как социального института. Так же, как с исчезновением книг. А мы уже видим электронную книгу, которая вмещает в себя многотысячную библиотеку. Не исчезнут, я надеюсь, те, кто их пишет. See the one ads, what do you need? Read the funnies, what do you say? I haven't even sold a single paper today. Tell you what I'm gonna do. Give me a nickel and I'll sing for you. Tap the rhythm with my shoes. My little song is called the Newsboy Blues.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Ирина Савинова, Джоэл Коткин, Соломон Волков, Андрей Загданский, Марина Ефимова и Владимир Гандерсман, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале, 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.